знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы. Это книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Особняка Милютина, кстати, это...
Последний фельдмаршал Российской империи.
Присоединиться к обучению можно на сайте в любой момент благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы у нас абсолютно московская. Московские злачные места, как просили наши уважаемые слушатели.
Ну, не совсем, дорогие друзья. Действительно, мы поговорим о Хитровке, в таком районе, который сегодня был преступный.
Итак, что за Хитровка? Ну, я как человек Петербурга, я вообще имею слабое представление о том, что это.
Ну, Саш, среди всех районов Москвы самой дурной славой пользовалась знаменитая Хитровка. Ну, это как у нас Лиговка. Ну, или смотря в какое время, да?
Ну, потом Купчино, наверное.
Ну, Купчино в меньшей степени, наверное, да. Но как бы вот что-то такое вот, да. А вместе с тем эта местность была веяна своеобразным романтическим ореолом. Она привлекала внимание знаменитых писателей, художников, порождала причудливые легенды о лихих людях, о ворах, беглых каторжников, любвеобильных марухах, ну и так далее и тому подобное. Саш, я думаю, что если мы помним наше с тобой детство, пенсионерские лагеря и прочее, даже среди интеллигентной среды там были очень популярны различные песни определенного содержания.
Ну, естественно.
Ну, вот, да.
А они всегда легче запоминаются, чем хорошие стихи, например.
Ну, да, согласен.
Песни.
Там, конечно, Евтушенко там критиковал работников театра «Современник», которые про Ванинский порт пели там или еще что-то. Но это тоже так, знаете, от лукавого, как говорится. Потому что, ну, действительно, хотим мы этого, не хотим, дорогие друзья, половина у нас страны сидела, а половина ее охраняла, тех, кто сидел. Да, и поэтому, ну, есть история этих районов. Поэтому сегодня поговорим о Хитровке. На месте Хитровской площади в начале 19 века находились две дворянские усадьбы. Вообще, конечно, Москва, она по-другому сложена по сравнению с Петербургом. Петербург – это микрорайоны, квадраты какие-то, да, там блоки. А в Москве…
Паутина.
Ну, даже не паутина, Саша, это скорее какие-то тропки в лесу, которые что-то обходят, потому что улицы в Москве делали не по плану, а по границам участков, да, и поэтому они там, кривоколенные переулки в Москве, да, они достаточно часто встречаются, нет такой прямизны, это не значит хорошо или плохо, просто другое, и, конечно, Москва, Петр Первый, может быть, и пытался что-то изменить, не, я потом плюнул, уехал в Петербург.
Заново решил построить.
Ну, вот это московское барство, эти Фамусовы, Ростовы, или кто там еще был там, да, а они, конечно, существовали и жили в своих усадьбах.
Ну, у нас про московские усадьбы и вообще про Москву в прежние времена у нас была отдельная передача, рекомендуется к прослушиванию подкаста.
Да, про быт определенный, да. Так вот, там находились два дворянских усадьбы, две дворянских рода. Эти две усадьбы выгорели в полностью Великом Московском пожаре войны 1812 года. Так получилось, что усадьбы почти десятилетия после этого не восстанавливались, было пепелище, а их хозяева были не в состоянии платить налоги. И в 1824 году генерал-майор Николай Хитрово выкупил эту землю.
Это да. Такая фамилия Хитрово?
Да, Хитрово.
А такие. Почему такая, кстати, фамилия? А,
дорогие друзья, ну вот, смотрите, любой язык, в том числе и наш, он улучшается с годами. Что-то убирается, что-то нет. В новых языках, например, там, не знаю, в финском или венгерском 16-12 падежей, у нас 6. Ну, идет сокращение, но еще 200 лет назад было 7 падежей, был еще звательный. И вот от звательного падежа ничего не осталось, кроме фамилий русской знати. Хитрово, Дурново, Живаго, ну и так далее, да. Да, поэтому это старая такая фамилия, древнерусская. Хитрово – это ближайшие родственники Кутузова. Угу. Дочка Кутузова была замужем за как раз этим самым Хитрово, о котором мы сейчас с вами говорим. Вот, узок. Саша, круг этих революционеров, да, семейные и там прочие, они друг к другу имели какое-то отношение. Особняк этот сохранился, угол – это Яузского бульвара и Подколокольного переулка. Там рядом еще сталинский дом такой, да. Так вот, он выкупил все эти владения вокруг него, да, при помощи аукционного торга, обустроил на их месте новую площадь и подарил ее городу. Работы по созданию новой площади проводились на средства Хитрово военными строителями с дозволения тогдашнего московского генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына. На территории своего владения, которое простиралось до Яузского бульвара и до Петропавловского переулка, он построил торговые ряды с подворьем для торговцев мясного и зеленого рынка. Но это, если смотреть сейчас, южная часть Хитровской площади. Хитрово также возвел на южной стороне площади торговые ряды с жилыми подворьями. То есть люди приезжали со своими продуктами из сельской местности, там они ночевали, там могли сохранять что-то и прочее. Ну и что еще можно сказать, в состав построек вошли два здания 17 века. Это певческое подворье Крутицкого митрополита. После смерти Хитрово в 27 году торговые ряды перешли к другим владельцам и в перестроенном виде сохранились до нашего времени. Ну и нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Он, видимо, что-то хотел хорошее. Но сконцентрировав в одном месте такое большое количество торговых рядов, а если мы говорим о торговых рядах, это наверняка и криминал. Да, поэтому это место стало развиваться не так, как он мечтал. Итак, еще раз повторю, где торговля, дорогие друзья, там и криминал. То есть он, того не ведая, сделал первый шаг к криминализации этого района. В 1837 году известный масон и мистик Протасов построил торговые ряды с восточной стороны Хитровской площади. Видимо, они все приносили большой доход. В 60-е годы торговые ряды построены были и на западной стороне, а во владении Степановой. Да. А в то же время был построен доходный дом Александрийского подворья и так называемый дом «Утюг». Во дворе торговых рядов сохранились палаты стольника и воводы Патрулина, построенные еще в 17 веке. Вот такая вот архитектурная картина. Ну и последняя северная сторона была облагорожена в кавычках, да, новыми торговыми образованиями в 80-е годы. Это усадьба Лопухиных-Волконских, и в этом доме, кстати, родился композитор Скрябин. Перед крупными церковными праздниками воскресные дни торговали и на самой площади, и еще были переносные лотки. Это было очень популярное место, наверное, самое дешевое. Отмена крепостного права, вот, наверное, это был главный шаг для криминализации этого района. Она способствовала, Саша, притоку населения в города, громадное количество крестьян, которых, в общем-то, обманули, которым свобода эта оказалась не нужна, этим людям нечего было делать с этой свободой в своих деревнях и прочее. Они пошли за лучшей долей столицы. Рынок в это время характеризовался недостатком квалифицированных рабочих кадров при одновременном избыточном предложении неквалифицированной рабочей силы. Еще раз, прекрасные люди, русские крестьяне, но в городе они не нужны в принципе. Ну, столько чернорабочих нам не нужно, они же неграмотные. Чтобы работать, дорогие друзья, на заводе, нужно хотя бы знать хоть немножко счет. И поэтому, да, кем они? Принеси, унеси. Помочь там, да, донести. Ну и закономерным явлением переизбытка рабочей силы становится что? Безработица. Да, в Москве работы было мало. Но кто-то ушел в криминал, понятно, да? Кто-то вернулся, кто-то нашел себя. Но 90% новых москвичей, скажем так, они себя найти не могли. При практическом полном отсутствии социальной политики и трудового законодательства, особенно это касалось работающих не в промышленности, огромная масса трудового народа Российской империи с трудом сводила концы с концами. Большое скопление безработных в ночлежных домах, которые открылись на Хитровской площади, стало еще выполнять еще биржу труда. Утром люди просыпались, ну и как бы их там вылавливали на один день куда-то что-то, да. Ну и, конечно, это все неизбежно привело к обострению криминогенной и антисанитарной обстановки. Потому что понятно, где ночлежки, вряд ли отсутствуют клопы, тараканы, крысы, ну и сами придумайте все остальное, дорогие друзья. Ну вот, самый известный человек, который описал Хитровский рынок, это, конечно, дядька Гиляй Гилеровский, да, в своем произведении «Москва и москвичи». Почитайте, шикарное произведение, очень вкусное, особенно про еду он пишет шикарно. Он очень художественно писал эти места, хорошо зная нравы и уклады тогдашних улиц Москвы. Ну и если мы посмотрим полицейские протоколы того времени, то мы увидим, что большинство белых из Сибири уголовных элементов, которых арестовывали в Москве, именно они столовались на Хитровке. «Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии», – пишет Гилеровский. «В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущей в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свою дорогу найдет, а к чужому незачем туда соваться», как он пишет. Ну и вот эта ситуация, конечно же, не устраивала власти. А в апреле 1973 года, ну давайте так, попытки что-то изменить, каждый новый генерал-губернатор Москвы или обер-полицейский Москвы, конечно же, пытался делать, что-то изменить к лучшему. Но петербуржцы, ну давайте приведу пример. Апраксин двор у нас сколько раз закрывали? Сколько раз у нас с 90-го года говорили, что что-то там изменят, что там будет все по-другому?
Все хуже и хуже с каждым годом.
Определенно, и ничего не меняется. А вот, поэтому, да, такие места, сколько бы ни говорили, нужна воля властей. Так вот, новый обер-полицмейстер Москвы Николай Устинович Арапов, да, подал рапорт генерал-губернатору Долгорукому, изложивший положение в Хитровском рынке и предложение перевести все эти злачные места на Конную площадь. Но, дорогие друзья, меняется ли криминалитет, когда из одного места переносится на другой? Да, иногда меняется, а иногда появляется два криминальных места. Один старый, другой новый, как говорится, да? Перенос рынка сделал бы центральную часть города, улица Горького, как там она называлась там в Москве, то есть площадь Горького, да? Она как бы, понятно, что это центральное место.
А почему Горького?
Ну, на дне кто написал, Саша? Господи, ну вот поэтому они и решили, что место, где ночлежки, пусть будет, да, честь Алексея Максимовича. «Перенос рынка сделал бы центральную часть, — пишет Арапов, — города более безопасной как в криминальном, так и в санитарном отношении». Доклад обер-полицмейстера Арапова был направлен на рассмотрение Московской городской думы. Комиссия о пользе и нуждах общественных привела расследование и решила, что перенос Хитровского рынка на Конную площадь невозможен в связи с недостаточной причин.
А они не видели разве всего происходящего?
Видели, дорогие друзья, но все-таки в городских думах в конце 19-го, начале 20 века заседали люди в основном купеческого буржуазного склада. И что им выгодно, то они делали, а что невыгодно, не делали. Я напомню, дорогие друзья, но чтобы просто вот не говорили мы и они, что Москва – это вот такая, а Петербург – сякой, извините, за дурные выражения. А не знаешь, когда трамвай пустили в Москве?
Нет.
Ну, примерно, 1882 год.
Угу.
А когда в Петербурге пустили трамвай? В 1907 году.
Угу.
То есть через 25 лет. Почему? Да потому что мафия, которая за конки отвечала, за другой вид транспорта, да, она лоббировала свои интересы. Им не нужен был трамвай.
В столице.
Ну да, определенно. И, дорогие друзья, чтобы вы знали, Саша, я думаю, тебе тоже будет интересно. Первую дорогу трамвайные пути проложили по Неве, по льду.
Да, это я знаю.
Вот, да. А почему теперь, ты понимаешь, да? Потому что землю не давала городская дума. Она находила много разного плохого. Ток будет бить, да, будут какие-то сполохи молний там, некрасиво, трудно остановить, да, а лошадь, когда, извините, ходит по центру и гадит, да, это немножко другое, как говорится, да. Запахи-то были и в Петербурге, и в Москве очень такие соблазнительные, скажем так, для того периода. Поэтому, да, в то время, где деньги что-то решали, это при большевиках деньги не решали, да, а решить такие вопросы были невозможны. По мнению членов комиссии гласных думы, перенос рынка не решал бы проблему, а только изменил бы ее локализацию. В то же время большое скопление полицейских в центральной части Москвы, как пишет комиссия, да, в своем эдикте, позволяло поддержать порядок на Хитровском рынке лучше, чем на окраине города, где была Конная площадь. Ознакомившись с доводами Думы, генерал-губернатор отклонил предложение московского обер-полицмейстера. В 80-х годах на углу Хитровской площади был построен металлический навес для биржи труда. Здесь искали свою работу освобожденные от крепостной зависимости крестьяне. Это стало вторым фактором быстрой лемпинизации и криминализации района. Работу удавалось найти далеко не каждому, но возвращаться домой крестьяне не желали. Они оставлялись на Хитровке, пополняя ряды многочисленных воровских шаек. Люди нанимались как сезонные рабочие по строительным специальностям. Московские здания того времени построены их руками. Документы, газеты доносят до нас сведения, что на Хитровской площади собирались и безработная интеллигенция. На месте торговых рядов открылись недорогие трактиры, харчевные и питейные заведения, где можно было поесть дешевле, чем в других местах. И поэтому, Саша, хочу напомнить, на дне, кроме героев там типа Пепла, Луки и прочих товарищей, да, там есть актер Сверчков-Заволжский, да, или Сатин, или Барон. Как видите, это деклассированные элементы, и не только рабоче-крестьянские, но и интеллигенции. Поэтому, конечно, Хитровка была многообразной, да, и не только там были крестьяне, но были еще и другие, с которых художники, писатели, драматурги, публицисты списывали своих произведений образы, да, а потом их пачками разносили типографским способом по нашей стране.
Мещане-разночинцы?
Ну и мещане-разночинцы тоже. Нет, дорогие друзья, там были много разных. Вообще, если мы посмотрим, ну, начало 20 века, переписи населения, которая была, да, мы видим много интересных вещей. А, например, что на Невском заводе в Петербурге среди рабочих, ну, вот там был список рабочих, и у каждого рабочего была социальная группа из крестьян, из рабочих, из мещан и прочее. Так вот, 56 чернорабочих были дворяне.
Да.
Из дворян, да. Вот, потому что, ну, с одной стороны, дворянство теряло свое, как бы, свой лоск, ну, опять-таки, барон, он же дворянин, 100%. Вот. А с другой стороны, все это размывалось. Ну, Вишневый сад, Саша, ну, Лопахин. Да, этот бывший крепостной крестьянин, да, который стал миллионером, да, он скупает у этих товарищей, ну, Гаевых, да, все-таки, наверное, фамилии у них Гаевы были, да, их Вишневку, их Вишневый сад и прочее, и строит то, что он считает нужным, потому что ни Гаев, ни Раевская, какими хорошими людьми они не были, они не могли уже нормально этот дом обслуживать и жить как бы по тем правилам, которые было до воли или отмены крепостного права. Понимаете, там все было уже вперемешку вот так вот, да? Старые классы отмирали, новые появлялись. Так или иначе, да, интеллигенция тоже там была. Ну, что там, в целях благотворительности устраивались бесплатное питание для неимущих. Да, я думаю, что многие знают на Боровой улице, куда можно пойти, где у нас можно пообедать. Я думаю, в Москве тоже есть такие районы. Угу. Вот, и правильно, что они существуют.
Конечно.
Также были некоторые дома переведены из ночлежек в доходные дома с дешевыми квартирами. Вот, смотрите, дорогие друзья, чтобы просто понять о той ситуации, да, что непосредственно на площадь выходили дома определенных людей, и там жили какое-то время Бунин, Шмелев, Ярошенко художник, там и многие другие. То есть, с одной стороны, это было жуткое злачное место, а с другой – очень притягательное и дешевое. Там можно было получить то, что в других районах стоит в десятки раз дороже. Да? Также в доме Хитрово была устроена так называемая «Орловская лечебница» для оказания медицинской помощи обитателей Хитровки. При Орловской лечебнице находилась Смоленская домовая церковь, священник которого духовно окормлял, что ли, хитрованцев, как их называли, да? Район, Саша, был своим родом государства в государстве. В Хитровке царили свои криминальные законы, свои понятия. Ее жители существовали, как принято да, в наше время говорить, по этим самым неписанным законам. Власти Москвы долгое время не могли ничего поделать с этим злачным местом и как-то изменить существующие в Хитровке порядки. Простые москвичи по возможности обходили район стороной, даже в светлое время суток. Здесь можно было легко расстаться с кошельком или одеждой. Ну, Саша, в Париже белые, богатые пенсионеры и парижане живут в основном в районах, там, я не знаю, Неи-Сюр-Сен или в районе Ларг-де-Триумф, в этих местах.
Но это мне ни о чем не говорит.
Ну, давайте так, а там живут богатые люди, там нет криминала, он охраняется, и нету представителей различных национальных меньшинств. Национальные меньшинства в Париже живут, я не знаю, там Сен-Дени, шикарное место, дорогие друзья, там церковь, где похоронены все французские короли. Но до 5 часов вечера туда еще можно сходить. А после этого, да, это афрорайон. Или, я не знаю, Ля Тур-Руж, район около Монмартра, он тоже афро. Монмартр – это арабский район города и прочее.
То есть весь исторический центр, он теперь не принадлежит, в принципе, парижанам.
Некоторые исторические центры, да, действительно, там не парижанам. Ну да ладно. Купцы или дворяне, как я уже говорил, вообще никогда не появлялись в Хитровке. Ну, потому что сразу к ним подскакивали определенные люди. Самое поразительное, что криминальный анклав сформировался, Саша, в самом центре Москвы. До Кремлевской стены от Хитровки 5 километров. То есть в центре города собрался такой интересный социальный сброд, да? Это воры, мошенники, убийцы, бывшие каторжане, беглые преступники. В многочисленных хитровских ночлежках селились люди, опустившиеся, достигшие социального дна, у которых не было возможности снять жилье в другом месте. Это были разорившиеся горожане, безработные чиновники. Ну, как Мармеладов, который спился, из-за этого он живет в том самом районе, да, Сенной, о котором мы все прекрасно знаем. Ну и все эти разорившиеся, спившиеся, безработные также пополняли криминальные ряды. В Хитровке процветала, конечно же, проституция. Но она была такая специфическая, дорогие друзья. А марухами, как тогда их назывались, были девушки от 10 лет. К 16-18 они уже теряли свежесть молодости, зубы и многое другое в том районе, да. Процветало воровство детей. Украденного младенца можно было продать профессиональной нищенке. Ну да, с высоты птичьего полета Хитровка напоминала паука, который ползет по телу Москвы. От Хитровской площади центра района, подобные паучным лапам, расходились многочисленные переулки. От нормального мира Хитровку отделяли улицы Солянка и Покровка. Человек, попавший в лапы паука, как пишет Гилеровский, в смрад хитровских ночлежек практически никогда не возвращался в достойной жизни. Да, вот было такое время. Большинство городских преступников были люди молодые, от 18 до 30 лет. Хотя имелись, конечно, и те, кто приобщился к воровскому ремеслу с 10 лет. К воровскому миру присоединились в основном представители трех групп. Первая состояла из деклассированных элементов, беглые солдаты, потерявшие связь с общиной горожане, крестьяне. Вторая – из бывших работников мануфактур. И третья – из солдатских сирот, воспитанников Московской гарнизонной школы, которая была, кстати, тут рядом. Любопытно, что большинство преступников родились в Москве и не являлись провинциалами, искавшие лучшей жизни в этом городе. Судя по имеющимся данным, Саша, все эти люди вставали на преступный мир в столь юном возрасте не от хорошей жизни. Полные сироты или те, кто рос без отца, они были принуждены зарабатывать хлеб или тяжким подъемным трудом, или наниматься на мануфактуры 14-16 часов работы. Многие из них оказались оторваны от привычных им социальных институтов, потеряли всякую связь с общиной, которой принадлежали они и их родители. Ну, давайте, скажем так, первую часть мы остановимся, скажем, что главными направлениями Хитровки были ночлежки и малины.
Сергей, предлагаю отвлечься на пару минут, вернуться к дню сегодняшнему, послушать новости.
Хорошо, давайте послушаем новости.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. И наш сегодняшний выпуск посвящен злачным местам Москвы, Хитровка.
Да, дорогие друзья, давайте вернемся в ночлежки Хитровского рынка. Ну, наверное, самая знаменитая ночлежка Хитровки – это дом «Утюг». В конце XIX века…
А «Утюг» – это как у нас?
Абсолютно верно. Он начинался от площади маленьким фасадом и расходился по двум, да.
А кому пришло в голову, интересно, такие дома строить?
Ну, вы знаете, такие дома строятся, какой ты имеешь участок, как хозяин земли, такой и будешь строить. А-а-а. Пентагон, Саша, появился не потому, что архитектор был сумасшедший, а потому, что он находится на пересечении трех дорог в районе Вашингтона. Поэтому там ничего, кроме Пентагона, построить было нельзя. На той площади, которой, все-таки еще раз, центр города, ну да, 5 километров от Красной площади, и с другой стороны, да, ну вот, что возможно было, то и построили. Ну, это была самая криминальная ночлежка, да, и обитателей ее называли утюгами. Что тоже понятно почему. Даже днем мало кто рискнул бы зайти внутрь этого мрачного особняка. Ну, а сейчас, дорогие друзья, дом «Утюг» признан архитектурно-историческим памятником, в нем располагаются жилые квартиры, кто захочет посмотреть, может сходить. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова, Ярошенко, ну и так далее. В доме Румянцева были два трактира. Еще раз, они назывались по-разному, но у них было свои названия. Как бы ни назвали. Понимаете, Сайгон, Саша, кафе, ну, не назывался официально Сайгоном, да? Итак, Пересыльный, трактир Сибирь. В доме Ярошенко каторга, да. В Пересыльном собирались бездомники, нищие барышники. В Сибири степенью выше воры, карманники, крупные скупщики краденого. Но а каторга – это притон буйного пьяного разврата, биржи воров и беглых. Вот как сам Генеровский описывает посещение одного такого кабака в доходном доме Ярошенко, в который он отправился со своим приятелем. Ну, дорогие друзья, Генеровский в конце концов стал сталкером. То есть, да, у него был маленький такой бизнес, да, в который он знакомых людей с ними гулял по этому району, да. «Я отворил дверь», пишет он, это он в каторгу вошел. Оттуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинули к столику, навстречу нас с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом. И вслед за ней здоровый оборванец с криком: «Измордую проклятую!» Женщина успела выскочить на улице, оборванец был остановлен, а потом лежал на полу, его быстро успокоили. «Это было делом секунды», – пишет Гилеровский. Да.
А вот среди этих жителей, так сказать, этих ночлежек была, наверное, какая-то своя иерархия?
Конечно, Саша, абсолютно. А Владимир Алексеевич Гилеровский вот как описывает криминальную иерархию Хитровского рынка. «Круглые сутки площадь мельтешила толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими марухами. Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся марафету кокаинисты обоих полов и возрастов. И среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки, полуголые огольцы, их кавалеры». Огольцы, Саша, это появляется на базарах, толпой набрасываются на торговок, опрокинут лоток с товаром или развивает палатку, хватает все, что можно было, исчезает в рассыпную. Степенью выше, Саша, стояли подъездышники, да, но, видите, это не питерское название, да. Их дело выхватывать на проездах, бульварах, в луких переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки сумки и чемодан и убегающие в подъезд. Выше были форточи или форточи, форточи, наверное, ловкие, гибкие ребята, имеющие лазить в форточку. Ширмачи, бессумно лезущие по карманам у человека в застегнутом пальто, затыркав его в толпе. И по всей площади нищие-нищие. А по ночам из подземелий трактира «Сухой овраг» Выползали на фарт уже деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались и портяночники, не брезгавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрованно нищего отнять сумку куском хлеба. В начале 20 века все банды знаменитых хитровки имели, Саша, строгий фиксированный состав. Собственно, главарь, под ним дама сердца и правая рука что-то вроде телохранителя, как его называли, кличкой «Который людей валит». Ничего не понимает, Саша? Еще раз, главарь, дама, тот, кто валит.
А, ну карты, да?
Конечно, Саша, они свои банды создавали по карточной колоде, да, валет, да. А также ряд 5 рядовых бойцов. Да, больше 8 человек в банде не было, и состав нарушался лишь в одном случае, когда главарь-король повышался в звании и становился главным вором в Москве. Саша, как ты думаешь, а как звали главного вора в Москве? Капа де тути капа.
Не знаю.
Ну, если это король. Туз, да.
Там была своя какая-то субкультура, и когда она появилась?
Ну, считается, Саша, что вот эта вся воровская субкультура появилась из казачьей среды. Когда вот это вольности все казачьи 16-17 веков, а вот они оказали большое влияние на становление разбойничьей субкультуры. В начале 17 века слово «казак» чуть ли не являлось синонимом «разбойник». Угу. Русский язык со временем обогатился такими словами, именно казачьими, как «притон». «Притон» – это тайная пристань речных разбойников. Угу. Вот, «сарынь на кичку», «бить всех» – такой боевой клич разбойников во время нападения. Да? «Дуванить». Это тоже казачье, вот в Ростове иногда такие слова встречаются, да? То есть делить добычу, да? Пустить красного петуха. Угу. Это тоже казачье, поджечь и так далее. Потом, конечно, появляются и другие влияния, оказывали на воровскую субкультуру и другие направления, ну, национальные. Ну, Саш, я напомню вам, дорогие друзья, что феня у нас там, да, она состоит не только из слов, придуманных торговцами, корабейниками и продавцами там чего-то, да, но это, конечно же, идиш в первую очередь, да, шмон, шухер, фраер, атас, да. Саша, что такое шмон? Так на воровской среде называется обыск.
А, ну да, да.
Обыск в тюрьме и прочее. Угу. А на идиш, Саша, шмон переводится как восемь, потому что в одесской тюрьме обыск был 8 вечера.
Угу.
Понятно, да? Ну и многое другое дивного, что нам кажется какое-то, это вот имеется, да, ну, почитайте Бабеля. Лучше Бабеля никто про это пока не написал.
А притоны какие они были?
Ну, притоны – это воровская малина. Саш, да, это место, где обитал преступный элемент, который готовился к совершению противозаконных действий или пожимал их плоды, да, там кутил или где-то там спрятался, чтобы его полиция не нашла. Ну, и такое секретное место сбора. Дом, квартира, возможно, где-то в каком-то кабаке, где проходили сходки воров. А также в притонах хранили награбленное или общак. Да. Ну, еще одно расхожее название такого места, наверное, блатхата. Ну, сейчас слово «притон» чаще обозначает прибежище наркоманов и проституток, чем то значение, которое было 150 лет тому назад.
Сергей, когда ты рассказывал про нашу Лиговку, у нас упоминался самый известный легендарный Пантелеев, Ленька.
Да, конечно.
Фигура такая одиозная. А в Москве был свой Пантелеев?
Ну, Ванька Каин. Наверное, это самый известный московский преступник. Он, по-моему, звали Иван Осипов. Он из Ярославской губернии. Но мне такое чувство, Ярославская губерния, дорогие друзья, это самый такой пассионарный район Древней России, где откуда появляются, я не знаю, там преступники различных мастей, да, скажем, писатели, миллиардеры, купцы там. Елисеевы, Смирновы, Мамонтовы, Морозовы, ну и прочее, да. А вот поэтому, скажем так, ну так или иначе, да, Ванька Каин оттуда из Ростовского уезда, по-моему, село Болгачиново. Ну, я могу и ошибаться, дорогие друзья. А он родился еще при Петре I в 1722 году. Ребенком попал в Москву, жил у некоторых купцов, тоже ярославских, да. Здесь при неизвестных обстоятельствах он сближается с представителем воровского мира. И по неизвестной причине получает кличку Каин. Нет, ну, дорогие друзья, почему он стал иметь кличку Каин, я все-таки, наверное, расскажу попозже. Да, может быть, я знаю, да. Вот, он очень успешно промышляет кражами, снова карманными, но так вот проворовав где-то 5-10 лет, он неожиданно приходит с повинной к властям и предлагает им помощь в поимке своих собратьев по воровскому делу. Вот почему Каин братьев предавал. А с этим момента Каин становится официальным доносителем и возглавляет небольшую шайку преступников, который занимается с его помощью поимкой других нарушителей закона. Оправдывая своего прозвища, Каин за 10 лет отправил в темницу около 1000 человек, которые находились в розыске. Видимо, он за каждого получал деньги, да. Ну и двойная игра, которую вел Каин, не могла, конечно, остаться незамеченным. Даже несмотря на то, что многие из чиновников, ответственные за борьбу с преступниками, были настроены весьма лояльно по отношению к нему, да, московский генерал-полицмейстер в то время Алексей Татищев лично обратился к императрице с докладом, в который просил прекратить беззаконие, чинимое Каином. То есть это вот первые полицейские провокации. Я думаю, дорогие друзья, мы с вами о политических провокациях сделаем передачу. Расскажем про Евна Азефа, про Бурцева, ну и много другого интересного. Следствие тянулось чуть ли не 6 лет, его приговорили к смертной казни, но потом его отправили на пожизненную ссылку на каторгу в Прибалтику, Рогервик, куда он проследовал в кандалах с вырванными ноздрями и с клеймом «Вор».
А почему в Прибалтику?
Ну, потому что Сибирь ведь тоже русская земля, там будет комфортно, а среди эстонцев мало комфортности, да? Вот, но я могу сказать, дорогие друзья, Салават Юлаев же ведь тоже, там же в Палдиске сидел, да, то есть его отправили ни на каторгу, никуда. Ну, скажем так, разбавлял местный скучный национальный элемент.
Сергей, а вот как хитровка привлекла Гилеровского, получается, она, наверное, и других деятелей культуры привлекала?
Да, в основном через него как раз. Угу. Еще раз повторю, он был сталкером. В 1902 году Станиславский, Немирович Данченко, художник Симов уговорили Гилеровского прийти и изучить быт низов на хитровке для постановки пьесы «На дне» в Московском художественном театре. Через несколько дней после посещения хитровки Станиславский вместе с Симом и его помощником Сапуновым принялись за изготовление макетов. Все, что увидели они на хитровке, вот, они достаточно своеобразно притворили на сцене. Художник не стремился буквально воспроизвести такое казенно-прямолинейное помещение ночлежек. Они были неинтересны. Симов и Станиславский создали в макете обобщенно типичный образ дна. Да. Ну, еще раз, дорогие друзья, здесь родился Скрябин, здесь умер Саврасов. Ну, художник Саврасов, грачи прилетели, он тоже был расхристан, скажем так, умер в нищете. Вот, но детство провел великий московский писатель Иван Шмелев. Почитайте «Лето Господне», так хорошо. Ну, такой русский язык шикарный, да. Недаром же он претендовал на Нобелевскую премию в области литературы, а Шмелев похоронен под Парижем Сен-Женевьев-де-Буа. А в доме номер один по Большому Трехсветическому переулку в начале XX века жил и работал художник Исаак Левитан. Несмотря на опасность хитровки, туда регулярно приходил к своим друзьям певец Шаляпин. Ну, что тоже понятно, все-таки он из себя босика изображал. Вот, изображал. Был ли он? Вопрос такой, да, сложный. Художники Серов туда наезжали, Нестеров, да.
А что послужило причиной окончания этого разгула всего?
Ну, давайте хитровка. Так, все-таки много людей было достаточно порядочных. Среди богатых тоже, и они с этим боролись. Ну, например, Корзинкин – это знаменитый чаевод, человек, который поил чаем, ну, всю страну. Он из Китая ее привозил. Сначала через Одессу, когда там Гонконг-Одесса, а потом по Транссибирской железной дороге. Так вот, он даже в некоторых районах Китая выкупил громадные земельные участки, где как раз и делали тот чай, который пьют в России, Саш. Потому что в Китае, поверь мне, пьют другой чай. Да.
Зеленый.
Ну, зеленый. То, что мы называем черным, на самом деле красный, там, да, и вкусы другие абсолютно, там, да, зеленых там такой степени в каждом районе свой чай, который отличается. Это как у каждого шато свое красное вино, имеется в виду, да, так вот, громадные, и в конце концов он установил, что мы пьем, засеял это. Это в районе Уханя нынешнего, по реке Янзы, чтобы там можно было выйти уже в море и прочее. А громадное количество гектаров, кстати, там даже было в том районе даже консульство России, потому что, ну, кроме Корзинкина были и другие, которые там, Сиу, например, да, знаменитые там и прочее, которые действительно очень активно занимались этим бизнесом, а чай в России был очень популярен. Но как только русский интерес пропал в Китае, китайский чай для среднего русского человека стал неприемлем. Впрочем, Саша, я могу сказать одно: пейте жасминный чай китайский, очень хороший. Зеленый – это очень на любителя. Так вот, Корзинкин и его такой знакомый Телешов, они что начали делать? Они начали скупать дома, да, и после этого просто эти дома стали ликвидировать, да, в тех районах, mm-hmm. да. Ну, да, негде жить. Но все равно они решили вопросы хитровки, поэтому, да, они на тех домах, которые уничтожили, стали устраивать сад, парки, да. Ну, кто в этот сад пойдет гулять, да? Чтобы там огольцы тебя разграбили, да? Ну, это как бы смешно, но шаг уже был сделан, да. Ну, и до революции он был не решен. Ну, в период революции хитровка стала уничтожать сама себя тоже. Гляровский описывал это так. В 17 году начальники утюга все как один наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег. Ну, революция, теперь мы свободны, понимаете, да? Ну, и те, кто давал квартиры на съем, видя, что жаловаться некому, власти нету, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и сами стены каморок уничтожили. То, что холодно было, стопило в печах. Все, что можно деревянное было жечь, они сожгли вплоть до крыши, все до дрова. И в конце концов утюг закончился. Но опять-таки, это не все. Моссовет решил зачистить Хитров рынок. Советская власть смахнула эту неизлечимую при старом строе язвы в одну неделю. В 1927 году площадь была окружена, очищена, уничтожены все вековые притоны, и несколько месяцев все эти дома, которые там остались, отделаны были под чистые квартиры и заселены их рабочими и служащими. Да. Ну и все. После этого действительно уголовников не было. Но еще раз, опять-таки, все эти нищие, которые изображались инвалидами или не были, да, были отправлены в специальные интернаты. Да. Ведь, благо, у нас очень много появилось пустых монастырей. А монастырь – это уже как бы какая-то тюрьма, огороженная и прочее, да? То есть все это было выведено. Это как после Великой Отечественной войны всех инвалидов, которые были в Ленинграде, они были пойманы за неделю и отправлены на остров Алаам. Да, что-то такое было сделано и там. Но из-за бродяжничества и прочее появились уголовные статьи, то есть их собирали и отправляли очень далеко. Поэтому, да, это было жестко-жестко, но большевики решили эту проблему.
А теперь что там?
Ну, теперь это нормальный район города, который только по воспоминаниям. Никакого уголовного флёра там в принципе нет.
И ничего не осталось, никаких зданий?
Ну, вот утюг стоит. Угу. Да, еще раз, какие-то особняки стоят. Нет, можно посмотреть, но колорит представить очень тяжело.
Угу. Сергей, ну вот про притоны ты говорил, угу. А дома терпимости или, например, там карточные какие-то заведения, ну, где это все было?
Дорогие друзья, конечно, в Малинах играли в карты, угу. Но нормальный человек туда не пойдет играть. Да? Поэтому нужно было что-то другое. Но это Трубная площадь, если мы говорим про дома терпимости, да? Трубная, потому что там была река Неглинка, которую взяли в трубу. да, по границе Трубной площади проходила тогда граница Москвы. Там открылся знаменитый на весь город трактир «Крым», в котором собирались все шулера, аферисты, азартные игроки, чтобы просадить в карты все свои деньги или еще что-то. Причем среди игроков было большое количество богатых купцов. Хотя Крым считался злачным местом, но это было лишь аж такое чистилище. Настоящая преисподняя находилась под домом, в огромном подвальном помещении, которое занимало пространство, все пространство между Цветным бульваром и Трубной улицей, да. А если Крым шумел веселым венгерским хором, смехом и криком, то трактир «Ад», который был в подвале, молчал. Даже вход в него, широкая дверь в стене, ниже уровня тротуара, мог найти не каждый. А кроме «Ада» в подземелье находился еще кабак «Преисподня». Это был не трактир, а настоящее место сходок преступного мира. Тут происходили подделки документов, воровской дележ награбленного, карточные игры на крупные суммы, да, счет шел на 1000 рублей и многое другое. Здесь было тихо, за порядком следили так называемые вышибалы. Вышибалы – как раз это название, именно пошедшее из Крыма, из Трубниковой площади. А вот допускали только своих. Их знал в лицо только буфетчик, хозяин «Ада» или вышибалы. Вот эта «Преисподняя» представляла собой сложную сеть коридоров. В стенах находились каморки, адские кузни, чертовые мельницы, как их называли, и прочее. Коридоры эти были подземными ходами, которые остались от водопроводной сети. И поэтому, скажем так, если на Хитровском рынке еще можно было делать какие-то полицейские налеты, да, то в Трубниковом это было практически невозможно. Вот. Но этим, кстати, пользовались и революционеры. В подземелье «Ада» в 1863 году Ишутин организовал свой кружок. Они там читали в этом аду, что делать. И вот знаменитый Дмитрий Каракозов, да, 4 апреля 1966 года, он, наслушавшись и увидевший все этот антураж, да, украл пистолет, поехал в Петербург и у Летнего сада совершил покушение на Александра II, да. Ну, наверное, последнее, что скажу, что главные публичные дома были в районе, который назывались Грачевка. Ну, там от другого слова произошло слово Грачевка. Ну, в принципе, да, оно исторически и так, да. Ну, там жила такая знаменитая проститутка Фаня, которую все время рисовал Василий Перов. Ну, там на натуре Фани под номером 30 вы можете эту картину обязательно посмотреть. Ну вот, наверное, все на сегодня, Саш.
Спасибо, Сергей, за любопытный рассказ и за то, что приоткрыл дверь нам в злачные притоны Москвы.
Ну, мы можем еще рассказать про Марьину Рощу и прочее, если это будет интересно, конечно, нашим радиослушателям.
Ну что ж, настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем призы книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним прошлый выпуск.
Прошлый выпуск у нас был про фавориток Людовика XIV, Саш. И вот какую фразу сказал Людовик XIV, если одна из фавориток ответила ему так: «Очень может быть, но я, Ваше Величество, просто не в состоянии любить всю Францию». Что сказал Людовик?
Государство – это я.
Конечно, Саша. Ну, да, и простые вопросы тоже должны быть. Да. Как у нас? Кто у нас победитель?
Первый прислала правильный ответ Евгения Соколова.
Прекрасно.
Ну, а теперь новый вопрос.
Вот мы говорили сегодня, что биржа труда была на Хитровке. И вот, скажем так, Рублевскую водопроводную станцию строили как раз представители Хитровского низа. Их нанимали для забивки свай. Они использовали вот этот копер, да, вот эту вот штуку, по которой били по свае, да. Так вот, на свае все время, скажем так, бригадир хитровцев, зная их хитрости, должен был сверху расписываться перед началом работы. А для чего?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте. Вы можете всегда отправить ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.